Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Гость в студии.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Гость в студии». Я Ольга Новикова. Сегодня мы с вами поговорим о продовольственной безопасности Самарской области и о том, насколько полно наше сельское хозяйство может ее обеспечить. И говорить мы об этом будем с временно исполняющим обязанности директора Самарского государственного аграрного университета, кандидатом экономических наук Сергеем Владимировичем Машковым. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели.
Ну и первый, наверное, к вам вопрос о погоде. И о предстоящем урожае. Как погодные условия этой зимы и весны повлияют на урожай озимых? Каковы прогнозы? Чего нам ждать?
Ну, погодные условия этого года достаточно как раз вот благоприятны и в плане температурного режима, и раннего снежного покрова 2021 года. И вот мы сами имеем несколько тысяч гектар земли, как бы наблюдаем, что зимовка произошла в достаточно высокой степени сохранности. Вот по нашему университету это свыше 94%. Ну, в ближайшую неделю там уже будет, наверное, более точно понятно. Ну и в целом по Самарской области вот сохранность озимых является выше 90%. И большой влагозапас весенний. И вот даже та пасмурная погода, которая сегодня у нас наблюдается, вот последнюю неделю, я думаю, все это почувствовали, посмотрели, она вот как раз благоприятно сказывается на запасе влаги и сохранению его, этой влаги в том слое, в котором возделываются все культуры. То есть накопление идет, и, собственно говоря, уже многие районы, южные, центральные, мы в том числе уже выехали в поле, осуществляют ранневесеннее барнование, внесение удобрений, и работа в поле уже кипит.
То есть вот похолодание, то, что немножко прохладнее стало, оно не отразится отрицательно?
Оно же вот самое главное, что сегодня весной, это максимально быстро закрыть ту влагу, которая осталась после снега. И чем меньше, чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. А если еще в этот момент погода позволяет, видите, осадки еще выпадают дополнительно, да, это все является хорошим потенциалом уже не только для озимых, которые мы видим, что достаточно неплохо перезимовали, но и на накопление влаги для яровых культур, сев которых уже начнется в ближайшее время.
Есть ли какие-нибудь потенциальные угрозы, например, вот сейчас какой-то засухи, еще чего-то, что все-таки может подкосить наши озимы, не знаю, нашествие саранчи, еще кого-то? Или, в принципе, уже можно успокоиться на этот счет?
Ну вот успокаиваться-то, конечно, нет, потому что погода последние годы, она на самом деле сильно переменчива, даже вот если взять 2021 год, да, то вот до мая она, погода напоминала сегодняшнюю, а если вот так вот посмотрим, то свыше 30 градусов было порядка 10 дней в прошлом году в мае. И это существенно нанесло как бы эффект вот этого выхода влаги из почвы. Поэтому, конечно, желательно, чтобы высоких температур не было и сохранность влаги будет. Запас минеральных удобрений, средств защиты растений на штабах на некоторых, вот мы выезжали, и наши профессора, и сам я участвовал в двух выездных штабах по области. Готовность в сельхозпредприятиях во всех районах, она была уже на тот момент, это было месяц назад уже первые выезды, 95-98%. За это время и семенной материал довезли в том количестве, в котором необходимо, или довозится вот сегодня там, да, и минеральное удобрение, причем вот обратил внимание, что количество купленных минеральных удобрений, завезенных в предприятие, даже вот по отношению к прошлому году, он выше. А это говорит о том, что вероятность получения урожая, так скажем, не хуже прошлого года, она значительно выше.
А вот вы упомянули, да, что уже началась посевная кампания по яровым. А уже...
Подготовка.
Ну, мы видели, что уже вышли в поле какие-то комбайны, да, не комбайны, а трактора, там техника,
да.
Какая-то, вот какая техника вышла в поля, и к чему сейчас готовятся, то есть сажать зерновые, да, картошку, что сажают наши аграрии?
Ну, сегодня как раз идет подготовка почвы к посадке картофеля или пропашных культур и к посеву зерновой группы. Это в первую очередь барнование покровное, да, выравнивание, закрытие как раз влаги. И вторая операция, да, некоторые южные районы уже начали, это либо предпосевная культивация, либо подготовка, если это там овощная группа, да, то там длительная подготовка почвы под посев, либо под посадку картофеля, либо под посев той же моркови, свеклы, лука и всего того овощного набора, который дорог нам и нужен каждый день.
Есть, может быть, какая-то информация по планам аграриев, да, чего-то в этом году будет больше посеяно, меньше посеяно? Как это вообще регулируется? Исходя из чего предприятие решает, сколько сеять, чего сеять, как вот менять поля местами?
Ну, на самом деле, есть единственный правильный подход – это севооборот. И планирование вот этого севооборота вот за один год поменять кардинальную структуру практически невозможно. Можно незначительно скорректировать в зависимости от, конечно, посевных площадей. Упор сделать на преимущества одних, там, бобовых, зерновой группы, технические культуры, либо овощные. Но вот по предварительной подготовке, как вот я помню из цифр, что будет увеличено на несколько десятков, по-моему, даже чуть больше 100 гектар посадка картофеля, будет увеличена именно бобовая составляющая. Что касается технических культур, имеется в виду там подсолнечника и иных масличных, то упор уже делается так вот по сводке предполагаемых посевов это замена подсолнечника льном в некоторых районах. То есть вот в этом плане небольшая коррекция, но не превышает там 5-10% в зависимости от района там, или целиком Самарской области. Поэтому вот какого-то кардинального изменения нет. Да, будет, и это отмечают все производители, будет упор сделан на наиболее востребованные культуры, дабы обеспечить больший запас данных продуктов на рынке.
А востребованная культура сейчас – это что?
Да, востребованные культуры, я считаю, в сельском хозяйстве, особенно в наше время, любые абсолютно культуры выращиваемые. Почему? Потому что мировая тенденция, все за ней наблюдают, все видят, что острая нехватка там продовольствия в одних континентах, она быстро сказывается на, сами мы видим, да, на перевоз этих продуктов там, где не хватает. Поэтому, я думаю, рынок страны в целом и Самарской области, первое, что это произвести ровно столько, сколько нам нужно, и с запасом, да, определенным. Все эти минимумы будут обеспечены, это точно. Плюс в этом году более 10 тысяч, точно сейчас я не скажу, но более 10 тысяч гектар дополнительно за 2021 год подготовлено и будет введено в оборот. А это уже сотни тонн продовольствия, которое будет способствовать насыщению рынка не просто Самарской области, а именно страны. Почему? Потому что Самарская область себя уже давно научила обеспечивать и зерновой группой, и техническими культурами, и овощами. Здесь уже вопрос о насыщении рынка самой страны. И, я думаю, даже соседних стран. Потому что последние годы экспортная составляющая, мы все видим, она военно-промышленный комплекс у нас в эквиваленте денежному давно обогнала. Поэтому наша задача только прирастать и наращивать согласно тем программам, которые утверждены правительством.
Вот я знаю, что была проблема такая достаточно серьезная в сельском хозяйстве, что в погоне за прибылью, за вот этой экспортной, массово выращивали подсолнечник, который землю истощал, и как бы она была хуже потом приспособлена для выращивания, например, зерна. Вот сейчас как с этим?
Да, такое было, и, наверное, до последнего времени в некоторых районах эта тенденция еще сохраняется. Но вот благодаря тому, что сегодня рентабельность или как эффективность культуры сегодня не только подсолнечника высокая, да, вот сегодня очень выгодно, так скажем, и эффективно выращивать, допустим, яровую пшеницу, которая яровая мягкая, яровая твердая. И если в расчете на гектар или в расчете на одну тонну полученной продукции с тем же подсолнечником посчитать, они абсолютно сопоставимы. Плюс такая культура интересная, которая бобовая, это та же соя, вот лен. Мы, как вот университет, в том году более 100 гектар засевали, и я хочу сказать, у нас рентабельность по вот культуре лен, багнова, подсолнечник порядка, вот по прошлому году где-то на 15-20%.
А где он используется, лен?
Льняное масло, сами семена льна. Сегодня это пищевая промышленность. Вы сами видите даже ассортимент продуктов, который на прилавке лежит.
То есть здоровое питание, поклонники здорового питания делают спрос.
Нет, совершенно верно. Оно как раз вот и получается, что потребность здорового образа жизни порождает потребность в тех культурах, которые сегодня становятся рентабельными на производстве. И все-таки я убежден, что именно по подсолнечнику, вот так, как говорили, беда, которая преследует Самарскую область, это уже все в прошлом, и на самом деле сегодня сельхозтоваропроизводители очень активно подключились к замене этой культуры множеством других.
Вы упомянули сою, вы упомянули лен. А что еще самарские аграрии, может быть, такого экзотического сеют? Ну, кроме там пшеницы, картошки, ржи, вот, к которым мы привыкли.
Ну, у нас сегодня уже можно встретить рапс, не просто в отдельном хозяйстве, массовое производство, а такая вот культура, которая популярна в азиатских странах, нут. И если раньше это там в отдельном районе или в группе районов, то сегодня во множестве предприятий эти культуры выращиваются, производятся. Но опять, исходя из чего? Исходя из того, что высокая стоимость продукта данного. Вот и все. Рынок заставляет меняться, и причем убеждать сельхозтоваропроизводителя не нужно, что ему сеять и выращивать.
Ну что ж, мы скоро вернемся в студию после небольшого перерыва и продолжим общаться с врио-ректором Самарского государственного аграрного университета Сергеем Владимировичем Машковым. Не переключайтесь.
Гость в студии. Гость в студии.
Добрый день, радиослушатели, уважаемые. Мы возвращаемся в студию. С вами программа «Гость в студии». И наш сегодняшний гость – врио-ректор Самарского государственного аграрного университета Сергей Владимирович Машков. Мы говорим о продовольственной безопасности Самарской области и о том, насколько мы вообще в состоянии себя прокормить. Сергей Владимирович, насколько наши аграрии обеспечены техникой, семенами и насколько велика доля импортной техники и импортных семян?
Что касается вот семенного материала, то именно посевная 2022 года обеспеченность 100, наверное, даже более процентов, так как имеется обязательство там иметь запас все-таки, да? Вот что касается посевной там 23-го года, по зерновой группе, по многим техническим культурам, которые есть, последние годы правительство, запустив программы в рамках ФНТП, Федеральной научно-технологической программы, по, во всяком случае, зерновым никаких опасений нет и не должно быть, потому что свои сорта, они прекрасно себя показывают, и те урожаи, те рекорды, которые есть в стране, они как раз благодаря селекционерам отечественным, да, по техническим культурам, тому же там подсолнечнику, последние годы вот селекция позволила на рынке иметь уже свои отечественные неплохие сорта, которые тоже уже все больше процент, большую долю, это давно уже более 50%, уже, наверное, ближе к 80% движется по некоторым регионам, имеется, да. Что касается овощей, картофеля, вот в частности, тут тоже вот за последние годы существенный прорыв в плане того, что все-таки появились современные сорта, которые не уступают европейским. Весь вопрос в их размножении и селекции, которые вот этому вопросу сегодня уделяется огромное внимание, и работают не только сегодня там сельхозтовары сами производители, но и многие научно-исследовательские институты. Вот что касается, так скажем, культур, которые к овощным, это морковь, свекла, особенно свекла, да, учитывая, что огромный клин сахарной свеклы выращивается в стране. Здесь тоже вот за последние там 2-3 года наконец-то произошел перелом, и многие институты, подключившись, и мы сегодня имеем, конечно, наверное, на сегодня не в той высокой степени наличия, которое хотелось бы, но существенный прогресс здесь есть, и наша задача вот этот вот весь 22-й год не терять время и уделять именно вопросу вот тех моментов, которые у нас, так скажем, сегодня нуждаются в особом внимании. Здесь вот постараться именно запастись и сделать все для того, чтобы 23-й году посевная была так же успешно, как и в этом году.
Ну, вот эту разработку, да, новых сортов, селекцию, ее ведут на местах? Вот ваш ВУЗ, например, ведет?
Наш ВУЗ участвует именно в селекции семеноводства картофеля. И несколько сортов мы, в том числе в своей лаборатории, имеем возможность следить, отслеживать и, так скажем, содействовать в этом направлении. Во всяком случае, материнские породы размножать мы размножаем. Что касается зерновой группы, то у нас много научно-исследовательских институтов, и вот Бесенчукский НИИ, и вообще Самарский ФИД сегодня в этом очень здорово продвинулся вперед, и Сергей Николаевич Шевченко, который возглавляет институт, уделяет этому самое огромное внимание. Поэтому здесь никаких проблем возникнуть не должно быть.
А насколько вообще сейчас технологично сельское хозяйство в регионе? То есть какие-то высокие влагосберегающие ресурсы, сберегающие технологии? Вот я знаю, отдельные хозяйства их используют, но насколько это широко распространено?
Вы знаете, это вот можно привести такой пример, когда впервые в сельском хозяйстве появился навигатор, и мы выезжали как преподаватели, которые через факультет повышения квалификации выезжали в район и рассказывали о этом навигаторе. Это было не так давно, кстати, 2010 год, да? Буквально вот 10 лет назад. И многие тогда говорили нам с такими словами, что этого у нас не будет никогда, непонятная штуковина, по которой там едем, ориентируемся. Вот прошло буквально 12 лет, и сегодня нет ни одного предприятия, которое не использует этот навигатор. И сегодня скажи им, что вот вы без навигатора также вот никогда не использовать можете, они уже смотрят и говорят, это как без навигатора. Поэтому это вот все то же самое. Поэтому очень быстро, незаметно, наверное, может быть, да, для них самих, все эти технологии, машины, оборудование пришли, и в каждом предприятии они сегодня есть. Без них сегодня получать те урожаи, которые мы получаем, просто невозможно.
Но эти технологии, они все-таки пришли со стороны или как-то вызрели изнутри?
Тут комбинированно, я хочу сказать. В каждом предприятии есть свои особенности, есть свои подходы. И вот сказать, что одно предприятие все эти годы работает вот по технологии там, традиционной, либо ресурсосберегающей, такого нет. Идет комбинация. И каждый для себя, для своей зоны, для своей почвы подбирает тот комплект машин и те подходы, которые ему позволяют давать высокий урожай или высокую рентабельность. Тут уже вот подход даже в одном районе, вот, по опыту, да, но совершенно разные подходы, и все они показательны.
А насколько сильно наши аграрии зависят от импортной техники и от запчастей? Наверное, для многих это больное место. Или я ошибаюсь? Мы без джундиров справимся вообще?
Ну вот, что касается техники, да, сегодня на сельхозпредприятиях достаточно большое количество иностранной техники, именно произведенной за рубежом. Но при этом хочу отметить, что тоже вот если так посмотреть, относительно 2010 года, если раньше у нас там тяжелые трактора производил только Петербургский тракторный завод, да, именно тяжелый там пятый класс тяги, то сегодня у нас уже два таких предприятия. Это «Россельмаш» стал и освоил линейку, и тот же Петербургский тракторный завод. Причем тот же вот Петербургский тракторный завод очень тесно взаимодействуем, сотрудничаем. Если он раньше производил только пятый класс трактора, то сегодня это четвертый класс, тяговый класс. И еще такой момент, если тот же Петербургский тракторный завод нарастил свое производство, вот, ну, так скажем, более 3000 единиц уже они выпустили в 2020 году, а в 2010 году, вот если не изменяет память, это было менее 1000 единиц. То есть за эти годы существенная модернизация самих заводов произошла. И они смогли расширить тот перечень машин, которые необходимы сельхозтоваропроизводителю. Но при этом, конечно, еще огромное количество сложной техники именно в овощепроизводстве. Это картофелеуборочные комбайны и машины, связанные с посадкой именно вот овощной группы. Очень серьезная зависимость, наверное, от европейских стран у нас еще была или имеется. Но при этом я вижу и наблюдаю, последние вот 2-3 года начали появляться машины, которые стали делаться в России как экспериментальные именно в овощепроизводстве. Такого раньше тоже не было. Это вот, я знаю, Пензенская область активно в это подключилась, именно в овощной группе. Я знаю, с Республики Беларусь многие предприятия стали этим заниматься. Поэтому я думаю, при подходе, который вот выстраивание линейки новых машин, 2-3 года время есть, так как запас средств позволяет использовать имеющуюся эту технику, ну, до 5-7 лет это точно. Вот у нас это есть время, те узкие места, которые еще остались, найти и заменить, я думаю, это вполне выполнимая задача.
А наш Сызранск-Сельмаш?
Сызранск-Сельмаш, он производит, у нас, кстати, в Самарской области это как раз вот довольно-таки 4 крупных сельхоз, даже уже можно назвать не 4, а уже, наверное, 5, 6 и 7 предприятий, которые производят технику для сельского хозяйства. И все они либо за это время модернизировались сильно, это как Сызранский Сельмаш, да, либо вообще построили новые предприятия на совершенно новом уровне подхода менеджмента управления производством. Тот же завод «Пегасагро», открытие которого намечено на 2022 год. Завод «Евротехника», «Амазона Евротехника», открытие намечено на 2022-2023 год, но само предприятие уже построено, идет оснащение современными станками, современным подходом по производству той самой высококлассной техники. Новый совершенно завод «Волгограмаш», это село Бобровка. Запуск новых линий производственных тоже на этот год намечен. И я вот не думаю, что это случайно. Это именно грамотный менеджмент подготовки, расширения перечня техник, которые производиться будет в Самарской области.
Сейчас появляются новые технологии по выращиванию чего угодно, буквально где угодно, всякие вертикальные фермы, какие-то микрозелень, еще что-то. Вот даже на фасадах зданий собираются что-то выращивать. Насколько вообще вы считаете это перспективно?
Ну, с точки зрения вот, удовлетворения, так скажем, потребности в зелени, в той же зелени, да, лично семьи, состоящей там от 4 там, до 10-12 человек, это абсолютно, я считаю, нормально, это нужно, и ничего нет чище и экологичнее того, что ты вырастил сам. Современные технологии, освещение, биомодули, которые сегодня есть, они на самом деле позволяют выращивать вы что хотите в своих домашних условиях. И это, мне кажется, нормально, это и так и должно быть, ведь ничего нет лучше, чем свежего листа зелени, срезанного у себя на подоконнике. Поэтому, да, совершенно верно. Поэтому, мне кажется, за этим будущее есть, оно уже наблюдается, ведь мы сегодня же видим, особенно в ночное, да, вечернее время суток, очень много подоконников как раз.
А в промышленном масштабе?
В промышленном масштабе здесь вот необходимо уже считать и подсчитывать подход в плане эффективности. Почему? Потому что в промышленных масштабах до сих пор эффективно выращивать именно по традиционному способу, с использованием грунта, открытого или закрытого грунта, но сами теплицы и их, так скажем, оснащение, оно, конечно, требует современного подхода, автоматизации.
Ну что ж, мы продолжим разговор о продовольственной безопасности Самарской области. В следующем блоке мы поговорим о животноводстве, о том, как обстоят у нас дела с мясом, курами, яйцами. Не переключайтесь, общаемся с врио-ректора Аграрного университета Сергеем Владимировичем Машковым.
Гость в студии. Гость в студии.
А мы с вами возвращаемся в студию. С нами сегодня Сергей Владимирович Машков, временно исполняющий обязанности ректора Самарского государственного аграрного университета, и мы обсуждаем продовольственную безопасность Самарской области и страны, наверное, в целом. Ну, как я поняла, в плане выращивания зерна, овощей, в общем-то, особых проблем нет. А как обстоят дела с животноводством? Насколько мы здесь, так скажем, обеспечены
своей продукции?
Да, своей продукции.
Ну вот что касается животноводства, здесь тоже есть, мне кажется, довольно-таки существенные успехи в плане того, что за это время животноводство научились выращивать и обращаться с животными так, чтобы достичь, вот, так скажем, общих мировых там цифр в надоях, в привесах и всего остального. Весь вопрос в количестве тех ферм, которые имеют возможность работать по этим высокотехнологичным технологиям. Конечно, здесь для Самарской области нам есть над чем развиваться, есть чем работать. И здесь последние годы вот большой вклад в данную долю вносят эти так называемые семейные или малые фермы, где как раз вот и Министерство сельского хозяйства Самарской области оказывает всяческую поддержку, грантовое направление очень сильно развито. То есть это те фермы, где там от 30 там, до 50 и более животных, и вот таких ферм на самом деле достаточно много стало появляться в разных районах, и они, конечно, дают вклад именно в плане производства, увеличения объема производства того же молока или мяса.
А следить за качеством там реально?
Ну, а качество, фермер-то как раз и заинтересован. Цена зависит от качества. И качество продукции, в первую очередь, основывается на цене, и поэтому он будет вынужден следить за качеством, так как он будет понимать, что чем выше качество мяса или молока, тем выше цена и реализация.
Ну, потому что я знаю, что, например, крупные пищевые предприятия с опаской относятся к мелким производствам, например, там, по тому же молоку, да, что... А все ли там нормы соблюдены?
Ну, там, понимаете, вот именно пищевики, их же интересуют объемы. А если работать с такими малыми фермерами, то объем там в несколько десятков тонн просто ввиду отсутствия животного этого фермера будет недостаточен. Поэтому они работают с крупными фермами, с крупными предприятиями. И этот вопрос, мне кажется, все равно рынок выстраивает, рынок отношений выстраивает. И для фермера частного подворья, там, имеющего 30 или 50 там, голов, мы сегодня видим, наблюдаем вот эти вот выездные лавки того или иного там КФХ или ООО. И сегодня же ведь покупатель идет не просто там за молоком, он идет к своему фермеру, к своему покупателю.
За конкретным молоком.
Да, это же тоже очень важно. Почему? Потому что многие открыты сегодня для вот визитов покупателей. Это очень правильно, я считаю. Для того, чтобы, вот знаю сам некоторых покупателей, которые не покупают молоко до тех пор, пока не увидят, а где его производят.
То есть не посмотрят лично в глаза,
да,
корове, которая,
да,
его
дает. Да, совершенно верно. И выезжают, смотрят, и после этого как бы себя успокаивают, и все. Мне кажется, так и надо. Потому что доверие, оно только тогда, когда ты увидел, потрогал, почувствовал, все, и вот оно, доверие.
Но, тем не менее, крупные производства тоже нужно чем-то обеспечивать. Насколько вот они зависят от привозного сухого молока?
Ну, мы если говорим про производство, именно про молочно-товарные фермы, в том числе регионы,
ну,
да?
Ну, молочные и колбасные, вот...
Переработка?
Да.
То здесь, конечно, нужно посмотреть, и сегодня ввиду вот этой... ввозных пошлин, которые последние годы там все равно постепенно росли. Все-таки многие сегодня производители понимают, что сухое молоко, которое завозили откуда-то, оно, во-первых, по качеству возникает очень много вопросов. Во-вторых, сегодня появились технологии и появились направления изготовления этого сухого молока у нас здесь в стране. И очень много у нас областей в России, если в целиком брать, они в этом плане преуспевают. И как раз комбинаты, вот я знаю, в Орловской области, есть в Воронежской области, которые уже начали производить то самое сухое молоко из отечественного продукта.
А что касается мяса? Вот я помню времена, да, когда к нам пачками, вагонами ввозились ножки бушек, когда к нам везли бразильское, говядину, да, вот что сейчас?
Ну, вот, что касается именно своего производства мяса птицы, будь то это там курица, индейка, перепела, то страна уже давно не просто себя обеспечивает, а экспортирует, в том числе там ближайшие страны наши, тот же Казахстан, там взять, если страны СНГ, да, во многие страны. Что касается, я имею в виду обеспеченность, тут она давно обеспечена. Что касается именно мяса крупнорогатого скота, то здесь тоже последние годы наметилась тенденция вот появления тех самых производителей, которые на своих именно комбикормах, на своем сырье сегодня такие предприятия появляются. Вот я вспоминаю там те же 2000-е годы, да, когда не было ни одного овцеводческого предприятия. Сегодня я вот в Самарской области там знаю три крупных, в соседней Оренбургской области, где поголовье там не просто 100 или 200, там несколько тысяч голов в плане вот этого мелкого, не крупнорогатого, а мелкого скота. Поэтому это все вот компенсирует сегодня тот рынок и насыщает его в том виде, который он вот в минимальных допустимых нормах. требуется.
Но здесь Самарская область сама себя обеспечивает мясной продукцией и продукцией птицы? Или все-таки мы откуда-то от соседей везем?
Ну, вот знаете, я могу сказать именно по мясу птицы, вот кур, да, и судя по тому, что Тимашевская та же птицефабрика, мы с ними контактируем, общаемся, да, она не просто производит и реализовывает в Самарской области, но и в соседних регионах. Это говорит уже о многом, да? Но нет у нас вот мяса фермы по производству индейки. Ну и, наверное, так и должно быть, что один регион полностью сам себя не должен обеспечивать. Мы все-таки должны работать внутри страны.
Может, и... Бурская индейка у нас есть, по-моему, да?
Ну, бурская индейка есть, но объем страны-то она у нас все равно не закрывает. Ой, страны, извиняюсь, Самарской области она не закрывает. Поэтому частично завозится, конечно, с Пензенской области. Там достаточно крупное производство именно данной птицы. Что касается мяса птицы, которое производится в Самарской области, точно знаю, что она вывозится за пределы Самарской области. Тут уже... И тенденция рынка, и тенденция покупателя. Если вот ту же бурскую там индейку взять, да, там тоже уже производство уже получается индивидуальное под потребителя. Так как покупатели, если вот так вот опять проанализировать, 90% это те самые постоянные клиенты, которые непосредственно знают эту птицу, качество это знает, и оно их полностью устраивает.
А что касается комбикормов? Насколько здесь они наши, не наши, есть ли какие-то импортные добавки, отсутствие которых может стать критически важным?
Критически важным, я думаю, продуктов именно в этом у нас нет. Весь вопрос сейчас вот в перенастраивании, наверное, вот этой логистической цепочки того, что у нас много производится. И самое главное, все, что завозилось и продолжает, может быть, частично завозиться там, с европейских стран, с азиатских стран, ведь сырье, из которого они производят те самые комбикорма, самое интересное, зачастую, ну, на 90%, покупается у нас. Вот у нас нам как раз самое время попробовать реализовать вот эту глубокую переработку того сырья, которого у нас ну, точно достаточно для производства всего.
Я слышала, что у нас в России не хватает инкубационного яйца. То есть мы везем яйцо, здесь выращиваем птичку, и, соответственно, вот, вот она у нас есть мясо. Что же нам делать, если этого инкубационного яйца не будет?
Ну, да, до последнего времени такая проблема была, и, наверное, еще по некоторым видам птицы она остается, но вот... Насколько известно мне, первые фабрики, которые будут именно вот это и уже выращивают, производят это яйцо, вот в частности по индейке, они уже появились. И они уже начали работать в 2022 году. Вот это тот как раз переломный год, когда у нас это свое яйцо должно появиться в этих птицефабриках.
Ну, это одной птицефабрики, ее, наверное, на всю страну не хватит или хватит?
Высокотехнологичного производства яйца и фабрики, если оно будет ориентировано на несколько миллионов яиц, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление страны, про внутреннее потребление страны. Что касается экспортного потенциала, здесь все будет диктовать мировые цены, и, мне кажется, рынок выстроит, в каком количестве, что, чего нужно производить. Мы с вами, приходя в магазин, будем за это голосовать.
Что касается куриного яйца?
По куриному яйцу здесь тоже, насколько мне известно, были планы, но вот не буду говорить, что они реализованы, так как сам я не видел, в отличие вот от индейки, да, своими глазами. Но я уверен, этот вопрос на контроле, он в ближайшее время будет реализован.
А в чем проблема? Вот курица несет яйцо, да, вот, казалось бы, вот из него можно выращивать птенчиков. Почему? Объясните, вот, может быть, тем, кто не сведущ в этих подробностях.
Ведь мы ведь с вами хотим, вот, если курицу выращивают на мясо, видеть за конкретный промежуток времени конкретный привес в мясе, в кости, в весе, в размере. Вот для того, чтобы это обеспечить на 100%, необходимо понимать, из какого генетического материала будет это все рождаться. Вот здесь уже как раз генетические лаборатории, биологические лаборатории, которые позволят именно частоту того яйца, которое необходимо получать.
А есть ли у нас специалисты, которые готовы этим заняться? Насколько потенциал?
Потенциал, я считаю, в нашей стране он еще не исчерпан, как многие считают, и тут необходимо именно создавать условия для ученых, для всех нас, и я уверен, все те задачи, которые будут поставлены, они будут решены в кратчайшие сроки.
Ну что ж, и вы нас успокоили, я надеюсь, успокоили и радиослушателей, что, в общем-то, Самарская область в состоянии себя прокормить основными видами пищи, да, и не это... только себя, и соседей.
Это безусловно.
Ну, на этом мы с вами прощаемся. С вами была программа «Гость в студии». Я Ольга Новикова и временно исполняющий обязанности ректора Аграрного университета Сергей Владимирович Машков.
Спасибо большое.
Гость в студии.